предлагаем вашему вниманию передачу «Час апологетики».
Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире радио «Мария», передача «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Сегодня, как всегда, мы с вами в прямом эфире будем общаться. Но поскольку сегодня у нас гость, первую половину передачи мы будем общаться с ним на ту тему, которую мы хотели бы осветить, а потом я дам телефон прямого эфира в студию, и вы сможете звонить, задавать свои вопросы. Пожалуйста, не откладывайте их на конец передачи, чтобы у нас было время на ваши вопросы ответить.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
И сегодня в студии у меня в гостях проректор по учебной работе Санкт-Петербургского христианского университета, магистр богословия в области новозаветных исследований, докторант Радбудского университета в Нидерландах Беляев Александр Анатольевич.
Добрый день, Дмитрий. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
В прошлый раз мы начали разговор по поводу того, как толковать Библию и можно ли извлечь из нее какую-то пользу для простого человека. Ну, сразу перед тем, как мы двинемся дальше, хочу сказать, что наш центр апологетический запустил в прошлом году проект, который называется «Апологетическая Библия», находится по адресу bible.apologetica.ru, где мы пытаемся собрать комментарии к библейским текстам, имеющие именно апологетическую значимость. Поэтому, если у вас есть какие-то конкретные вопросы, то можете поискать ответы на этом сайте. Если у вас есть какие-то вопросы, связанные с конкретными текстами, отрывками библейскими, на которые ответа не найдете, присылайте вопросы нам на почту электронную или обычную почту, и мы постараемся на ваши вопросы ответить. Но сегодня мы продолжим разговор о толковании Писания. Начнем, наверное, с такого вопроса, чтобы как-то привязать к тому, о чем мы говорили в прошлый раз. Вот от многих людей мне доводилось слышать такую фразу, сентенцию, что это плотские люди живут богословием, а мы живем только Библией. Да, вот как читаем, так и живем. Что бы ты сказал по этому поводу и, может быть, даже тем, кто так говорит?
Но как читаем, так и живем. На самом деле хочется пожелать этого всем, чтобы люди, они действительно стремились чтение Священного Писания воплотить в жизнь. Пожалуй, это хороший вектор движения, с одной стороны. С другой стороны, нужно отметить, что сами того не подразумевая, эти люди, они так или иначе все равно толкуют Священное Писание. Если говорить, что только плотские люди или недуховные занимаются богословием, библеистикой, копаются в различных синтаксических конструкциях, то здесь можно так сказать, каждый человек, он в той или иной степени все равно богослов. Просто одни занимаются этим интуитивно, по наитию, не подвергая какой-либо критики или анализу собственный подход. Другие же люди задумываются над тем, каким образом нам более правильно исследовать конкретный текст, какие задачи, вопросы он перед нами ставит. И, если можно это так охарактеризовать, их деятельность, занимаются этим более профессионально. Поэтому богословом является каждый человек, который читает, изучает Священное Писание, и толкователем Библии точно так же является каждый человек, который читает, даже если он отказывается категорически сам для себя ставить какие-то преграды, что я не буду толковать, не буду комментировать, а буду исполнять. Все равно между чтением и исполнением лежит этот мостик интерпретации, как я уже сказал, либо он осознанный, либо нет.
Вот все-таки люди спрашивают, почему, если Библия одна, существует столько много разных христианских конфессий? Это имеет какое-то отношение к тому, как мы читаем Библию, к герменевтике?
И да, отчасти, я бы так сказал. Безусловно, каждая конфессия, она отличается какой-то своей существующей традицией, историей в деле толкования Священного Писания. Где-то могут быть принципы отличаться. С другой стороны, образование конфессии – это не всегда вопрос только лишь толкования Священного Писания. Есть еще много других сопутствующих исторических фактов и явлений. Но, безусловно, когда мы говорим о прочтении Священного Писания одним человеком или группой людей, то мы говорим о множественности толкований. Это наша данность, это реальность, в которой мы сегодня живем и существуем.
Вот мы, в принципе, уже говорили об этом в прошлый раз, но для тех людей, которые, может быть, не присутствовали или, может быть, не до конца отчетливо поняли, о чем шла речь, традиция в толковании Писания – это хорошо или плохо?
Хорошая традиция – это хорошо. Традиция, она есть в любом случае. Хотим мы этого или нет. Вопрос, какая она, что она в себя включает, насколько она приближает человека к смыслу заложенному там, несущему, к тому посланию, которое несет текст. Или же эта традиция, она доминирует, да, над, если так можно сказать, истиной, которая там содержится.
А вот человек, не очень подготовленный, хорошую традицию может отличить от плохой, если он в рамках ее находится?
Ну, смотря что сказать неподготовленный человек, как мы его классифицируем, очень широкое размытое понятие. В любом случае мы... Очень сложный вопрос, даже не знаю, как на него ответить. То есть, если человек, он в целом имеет образование, это уже хороший шаг. Если человек образованный, я вот вспоминаю, как нам литературу в школе преподавали, я хочу сказать, что учитель, осознанно или неосознанно, я не знаю, но он сформировал у меня определенные навыки вообще работы с текстом в принципе. Хотя это были абсолютно... светские обычные литературные произведения, но так или иначе мы размышляли, мы ставили вопросы. Вот, поэтому здесь человеку, конечно, нужно быть очень аккуратным и внимательным в работе со Священным Писанием и с теми выводами, которыми он приходит. Желательно, конечно, перепроверить себя.
Вот мы закончили, по-моему, в прошлый раз на разговоре про принцип фонология веры, да, который сводится, в общем, к тому, что если тебе в голову пришла какая-то мысль, которая не пришла до тебя никому на протяжении 2000 лет, то нужно очень внимательно отнестись к тому, откуда ты ее взял.
Да, да, это такой факт должен вас насторожить, прошу прощения. Ну вот, помимо такого счастья и эйфории, да, не забудьте себя перепроверить.
А если это вдруг приходит в голову кому-то помимо вас, то есть вашему пастору, или человека, которого вы считаете своим пророком, то, видимо, это тем более должно вызвать какие-то вопросы.
Да, безусловно, потому что если мы говорим о христианстве в его таком классическом выражении, то все нужно проверять сквозь призму Священного Писания. Да, насколько то или иное явление, учение, слова, действия соотносятся с Библией.
Ну, я бы, наверное, сказал, еще один некий такой красный флажок должен быть, если вы, читая традицию или воспринимая традицию со слов некоего проповедника, вдруг видите, что простой и понятный смысл библейского текста не соответствует тому, что вам говорят. Это не означает, наверное, автоматически, что вы должны отвергать или одно, и другое, или другое, особенно если у вас не хватает некой подготовки для того, чтобы принять решение, но вопросом вы задаться должны. То есть это означает, что нужно копать дальше, узнать, откуда идет, берет начало традиция, почему библейский текст звучит именно так, а не иначе.
Очень хорошее замечание, и за этим стоит очень сложный такой теоретический, герменевтический вопрос. Представим себе ситуацию, когда проповедник в церкви с кафедры говорит правильные вещи. Вот у него проповедь, она правильная. Он учит правильным вещам. Но то, как он обращается с текстом Священного Писания, это неправильно. Да, и казалось бы, вот реальность. Он берет тексты, вкладывает в них тот смысл или те идеи, которых там нет, но при этом ничему плохому он не учит.
То есть идеи правильные, но не оттуда.
Да, он говорит правильные мысли, но не оттуда взяты, но при этом текст-то он искажается. С одной стороны, происходит искажение текста, а с другой стороны, происходит то, что люди недополучают то, что могли бы получить. Uh-huh. То есть правильные вещи нужно говорить из соответствующих текстов, да, и не лишать людей возможности соприкоснуться с той божественной истиной, которая несет в данном случае конкретно отдельно взятый отрывок. Uh-huh. Потому что к чему это может привести, что люди, они говорят правильные вещи, говорят одно и то же, и не понимая, что богатство Священного Писания, оно очень широкое, глубокое, mm-hmm. ценное, и мы не имеем права людей лишать тех истин, которые там содержатся.
Тут, наверное, возникают две проблемы. Одна проблема, получается, некий дом без основания, да, то есть как глупый строитель, который построил дом на песке. Получается, человек некие хорошие идеи слышит, но вот именно библейского фундамента под ним нет. И когда кто-то начнет копать, вся эта конструкция рухнет. А с другой стороны, ну, может быть, это такая чисто лютеранская перспектива, а лютеране всегда верили в действенность Писания как такового. Да, Писание говорит о себе, что оно живо и действенно, да. доходит до разделения души и дух, составов мозгов, и таких обещаний по поводу человеческих слов или какого-то там вот человеческой логики, не знаю, красноречия не дано. И поэтому, если мы доносим до людей даже правильные вещи своими словами, это как бы одна история. Но действенности Писания трансформирующие мы их при этом лишаем. Ну, такая лютеранская
перспектива. Да, очень хорошая ремарка. В целом, я не вижу причин, почему бы не назвать ее христианской перспективой, не столько лютеранской, потому что действительно Священное Писание, оно действенно и производит изменения. Бог через него обращается к человеку, и, безусловно, слова проповедника не должны его затмевать. К сожалению, такое происходит.
Иногда протестантов обвиняют в том, что они поклоняются Библии, то есть прощают Библию в идола. Слышал когда-нибудь такие обвинения?
Слышал обвинения, и сам на лекциях студентам говорю, что Священное Писание не должно для вас стать потолком, за которым вы не видите Бога. То есть вот я немножко по-другому. Назвать идолом – это преступление. С другой стороны, мы должны понимать, что Священное Писание нам дано, чтобы мы познавали Бога. Да, то есть должен быть сделан еще один следующий шаг к тому, чтобы применить истины, которые заложены в тексте, в жизнь, да, начать жить в соответствии с этим. Если человек прочитал о любви, о добре, то вопрос, когда он понял, да, что значит понять, что я должен быть добрым, что я должен любить. Я думаю, что понять это значит, истинное понимание это тогда, когда ты встаешь и начинаешь это применять. Если ты понял просто это на уровне смыслов, и они не влияют никак на твою жизнь, то вопрос, понял ли ты или нет. Вот. Поэтому, безусловно, здесь, если мы говорим об идоле, это такая ирония, сарказм. Вот. Но и опасность здесь определенно тоже есть. За какими-нибудь падежами, функциями предлогов, артиклей не увидеть главного. Вот я думаю об этом здесь идет.
У нас, получается, есть две опасности. Одна опасность, когда мы сводим изучение Библии к изучению букв, да, то есть превращаем его в такое академическое исследование, не влекущее за собой изменения человека. А другая опасность, когда, хотя это тоже люди часто называют фразой «не делайте из Библии идола», когда люди начинают искать истину помимо Писания. То есть обтекая его с какой-то стороны, либо в новых откровениях, либо в каких-то иных источниках.
Да, когда я понял теперь, о чем идет речь. Но что сказать, для всех христиан Священное Писание является авторитетным источником для жизни и для веры.
Ох, хотелось бы.
Так, по крайней мере, прописано. Мы в это верим. Хотелось бы, чтобы это было на практике.
Ну вот есть существует такое целое либеральное движение, да, о котором постоянно говорят. Ведь суть-то его на самом деле не в том, что они там рукополагают, не рукополагают женщин, или там венчают, не венчают гомосексуалистов. Это все такие ягодки, да, вот, или наоборот, цветочки, да. Вот ягодки, самая да. суть этого движения, она как раз в том, что люди не считают авторитет Библии абсолютным. Да, то есть не позволяют себе в каких-то политических, социальных, там, каких-то иных целях подгибать Библию под некую вот современную повестку дня.
Да, есть такое явление, и Здесь нужно понимать, что за подобными решениями стоит такая целая мировоззренческая база, она достаточно емкая, сложная, и думаю, здесь нужно быть, с одной стороны, очень аккуратными и внимательными, чтобы и самим, да, не уподобиться данному подобным движениям, каким-то инициативам, вот, потому что все зачастую начинается с таких безобидных и, я бы даже сказал, где-то общепринятых понятий, концепций, там, допустим, библейский антропоморфизм. Взять, вот мы же понимаем, что есть антропоморфизм.
То есть, насколько когда Бог похож на человека?
Да, да, это когда Бог изображается в Священном Писании в качестве человека. Uh-huh. И эта идея, да, о библейском антропоморфизме, она, в принципе, присутствует во всех базовых курсах по герменевтике и так далее. Но когда люди ее начинают брать и раскручивать уже, да, вы нарушая или отходя от своих первоначальных принципов, то очень велика вероятность как раз прийти к таким вот уже далеко не библейским, да, выводам и понятиям.
Есть, получается, есть две крайности. Крайность фундаментализма, когда мы с таким деревянным буквализмом воспринимаем все. Крайность либерализма, когда мы начинаем образно толковать то, что, в общем, буквально воспринимать нужно. То есть, должна быть, да, какая-то золотая середина в этом процессе.
Да. Да, как ее найти? Хороший вопрос. Я думаю, что одним из таких ключей может быть это герменевтика общины, да, то есть вот такой популярный, как общинный подход, очень аккуратный, взвешенный. Вот, хотя и то, что я сейчас сказал, можно тоже взять и раскрутить.
Да, в чем смысл этого подхода в двух словах для наших
слушателей? Смысл данного подхода, он заключается как раз в том, чтобы перепроверять себя, свои идеи с другими людьми, которые находятся рядом и тоже занимаются чтением, изучением Священного Писания, быть в диалоге с ними.
То, да, есть некий аналог научного рецензирования такого.
Ну, аналог научного рецензирования, только в более свободной методологической перспективе. За чашкой чая, за кофе в церкви. Вот. То есть понимать, что ты не один, что Священное Писание дано не тебе одному, что есть люди, которые рядом, они его также читают, они его изучают. И, в принципе, по большому счету, ну, за некоторым исключением, многие тексты Нового Завета, они как раз обращены к общинам.
А вот с точки зрения общинного подхода, кто полезнее? Кто с тобой согласен вот, в правных точках, или наоборот, тот, кто с тобой не согласен?
Полезнее тот, у кого хороший аргумент есть на твою точку зрения. Если ты будешь постоянно натыкаться на несогласие, то это даст свою оскомину, и человек, он закроется. Вот. Если будет рядом только тот, кто всегда с тобой согласен, то функция теряется. Поэтому полезнее тот, у кого качественнее и интереснее аргумент.
А есть среди российских, скажем так, библеистов, авторов, люди, которых ты там заочно или очно используешь в качестве такого
аргумента?
Аргумента.
Но я не людей использую в качестве аргумента, я использую их аргументы. Угу. Иногда ссылаясь на них, а иногда не ссылаясь. То есть здесь вот так вот просто сказать, что некий господин X сказал, и поэтому мы верим так. Я такой принцип не применяю. Для меня важно, что он сказал, и если его аргументация его точки зрения, она действительно весома, то на вооружение берется аргумент. Ну, если это что-то действительно оригинальное или авторское, тогда уже нужно не забыть и имя упомянуть.
Вот в наше время, к сожалению, на отношение людей ко многим вещам сказалась такая философская традиция под названием постмодернизм, да, или деконструктивизм, который, ну, в совсем простом изложении говорит о том, что истины как таковой нет, у каждого человека своя правда. И я уже, честно говоря, мозоль на ушах набил, слушая людей, которые вот это выдают как некую истину в последней инстанции, и когда подходит дело к толкованию Библии, все абсолютно то же самое. Да? Люди говорят, вот истина то, что я там прочитал, с моё толкование ничуть не хуже твоего, твое ничуть не хуже моего, вот мы как бы смотрим на вещи одинаково. Есть ли какая-то конечная цель в толковании Библии? Или на самом деле вот задача, мы толкуем, получаем от процесса как бы некую пользу?
Конечная цель, безусловно, есть. Это приведение себя, своего духовного мира, своей жизни в соответствии с Божьим замыслом. Это, безусловно, наша конечная цель. И я считаю, что в данном случае мы как раз не можем говорить о множественности смысла и толкований. Тогда как таковая мысль, да, некого божественного замысла, да, для человека, для его жизни, она просто теряется. Тогда божественный замысел, он становится таким универсальным. Просто Бог хочет, чтобы ты так поступал. Не хочешь так, но поступи иначе, он тоже этого хочет. Да, и тогда сыпется, все сыпется как карточный домик в конечном-то счете, потому что множественность толкования, она непременно приведет к множественности практик, которые зачастую будут
исключать
друг друга.
А когда-то Лютер, ну, как обойтись без Лютера, с передачей ведущим материальным, сказал хорошую фразу, которая мне, конечно, нравится, но даже не потому, что он ее сказал, мне нравится сама идея. Он говорил о том, что Библия должна быть нашим противником, adversarius noster. В том смысле, что Писание нас постоянно обличает в нашем грехе, и когда мы перестаем это обличение воспринимать, это означает либо, что мы стали святыми совершенно, либо мы перестали ее понимать, перестали читать так, как она написана. Но поскольку святыми мы стать не можем, это означает чаще всего то, что мы начали читать Библию, именно вот стараясь оправдать какие-то свои точки зрения. Насколько ты согласен с таким подходом?
Ну, с этим подходом трудно, на мой взгляд, не согласиться, если именно философски его осмыслить, опять же, в тех категориях, которые мы только что озвучили, то, безусловно, да, если Библия для нас является нашим спутником, если она является для нас Божьим Словом, то перестать чувствовать обличение, то это значит достигнуть, да, некого такого совершенства, идеала, и мы понимаем, что в реальности нынешнего мира, того, как все устроено, миропорядка, это невозможно. Угу. Здесь нужно себя перепроверить еще разочек. Где ты, что ты? Ну, как правило, если человек перестает чувствовать обличение, значит, ему нужно искать проблемы в своем сердце, да? Ну, уже здесь, может быть, как такой практикующий служитель церкви, я бы задумался о каком-то грехе, присутствующем в жизни человека.
Существуют люди, которые сознательно искажают Писание по тем или иным причинам. Как ты думаешь, что может побудить человека к сознательному искажению Писания?
То есть, когда человек знает, что он меняет текст и делает это осознанно, но такие духовные первые причины, у меня возникает вопрос о присутствии в жизни человека страха Божьего, какого-то благоговейного отношения к Священному Писанию и признания Священного Писания как авторитета. К сожалению, если мы посмотрим на историю, в том числе из разных ветхозаветных групп, мы увидим, что этот процесс, он не новый, он не современный. Так бы много можно примеров привести.
Сейчас мы вернемся к этой теме. У нас есть один звонок. Добрый день, вы в прямом эфире.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Добрый вечер, Вадим Георгиевич.
Да-да-да, добрый
вечер. Может быть, все значительно проще. Неважно, как трактовать Библию, но, естественно, в пределах, так сказать, догматов и решений вселенских соборов. Это я, как говорится, сразу же отбрасываю, чтобы не впадать, так говорить, в конкретную ересь. А может быть, действительно, вот именно, вот если ты так трактуешь Библию, вот именно какие-то там моменты, отдельные моменты в Библии, особенно когда там один и тот же момент в разных Евангелиях по-разному трактуется, но я не буду приводить примеров, можно было бы привести их. По крайней мере, три вот у меня сейчас в голове, ну, время не буду занимать. Вот. А самое главное ведь, может быть, не в этом вот, а вот в том, что как ты живешь. Живешь ли ты по Библии, живешь ли по евангельским законам. Вот и все, потому что трактовать-то можно ведь как угодно, а если человек не живет, то извините, подвиньтесь. Вот
большое спасибо, ваш вопрос, наверное, понятен. Мне кажется, мы отчасти его озвучили уже в начале,
но, может быть,
буквально двумя словами.
Я думаю, что здесь всегда нужно отдавать должное внимание и одному, и другому. И жизни человека, и его убеждения. Потому что добродетели многие, они общие. Общие для многих религий, в том числе и, так скажем, атеизма. Нравственность, порядочность и так далее. Если человек, он не делает ближнему своему зла, то это еще не означает, что он становится сразу же христианином. Вопрос, что у него в голове, как он мыслит о Боге, как он мыслит о себе, да, и как он мыслит о себе вот в этой вертикальной парадигме, кто он перед Богом и кто Бог перед ним. Потому что за такими внешними добродетелями может скрываться абсолютная пустота или атеизм, или все что угодно.
Ну, тогда вернемся к нашему вопросу, да, почему человек может сознательно искажать Писание. Я просто к чему все это говорю? К тому, что, ну, понятно, есть люди, которые такие злыдни, да, они вот именно с какой-то корыстной целью берут Писание, его искажают, отвращают. Но вот бывают такие феномены, не знаю, сталкивался ты или нет, когда человек искажает Писание сознательно, руководствуясь такими благими помышлениями. Отчасти то, о чем мы говорили раньше, когда он как бы из неправильного текста выводит правильные мысли. А здесь как бы ситуация такая, у него есть какая-то практическая задача, там вот некое убеждение, там, доказать людям, что там нужно носить короткие прически, там, блин, там, длинные юбки или там еще какие-то вещи, и он, соответственно, как бы вот берет Писание и начинает выкручивать ему руки с целью какие-то вот благие свои идеи.
А, то есть речь идет о непереписывании, а искажении смыслов.
Такое...
Я-то думал, что мы говорим именно о переписывании текста, потому что и такие случаи
Ты можешь прокомментировать это тоже.
И такие случаи у нас бывали. В частности, если мы возьмем, например, то же самое Самарянское Пятикнижие, да, то мы увидим очень хороший пример идеологической правки.
Ну, кстати, интересная история. Может, в двух словах напомнишь, о чем идет речь?
Речь идет о том, что, значит, насильственно переселенные на территорию племена стали, как там написано в Священном Писании, они и чужим богам поклонились, и потом еще и Господа научились чтить. Когда Божий народ был возвращен из плена и начали строить храм, значит, самаряне к ним попросились, эти отказали, сказали, вам не строить храм вместе с нами. Да, и у них была такая долгая история взаимоотношений, которая потом очень наглядно проиллюстрирована в Евангелии, где Христос общается с самарянкой. Она ему говорит: ваши отцы говорят, что нужно поклоняться на этой горе, наши отцы говорят, что нужно поклоняться на другой горе. Ведь на самом деле за этими высказаниями стоят две текстологические традиции. Одни, согласно одному тексту Ветхого Завета, речь идет о месте поклонения на горе Гризим, согласно другому, на горе Гевал. Да, то есть и нужно понимать, что это не просто были какие-то вот кто-то там за чашкой чая решил, что давай-ка мы здесь. Нет, это как раз вот пример того, как так называемое Самарянское Пятикнижие как раз является примером такой вот именно осознанной идеологической правки текста, которая, значит, оправдывает вот в данном случае определенную религиозную практику и выступает, ну, как оппонент другой точки зрения.
Я слышал одну очень интересную лекцию о культах, если не ошибаюсь, это был протоиерей Алекс Тиняев. И он как раз очень интересно уподобил женщину-самарянку или вообще всю эту самарянскую традицию светилому Иеговы. То есть он говорил о том, что самаряне это такие вот ветхозаветные.
Я об этом не стал говорить, но обычно, когда читаешь лекцию, у студентов возникает первая ассоциация. Да, они говорят: ой. Я говорю: да, действительно, свидетели Иеговы в данном случае не первые, кто, так сказать, взялся за... ну, я не знаю, что там, стерку или топор, чтобы вырубить то, что в тексте содержится, что написано, и заменить на то, что оправдывает их учение.
Вот. Ну вот, а если посмотрим такое более, как бы, вроде бы безобидное искажение Писания, да, когда человек ничего там не переписывает, а просто с кафедры использует Писание в качестве некого предлога для того, чтобы развивать какие-то свои мысли. Вот что у человека в голове происходит при этом? Никогда не сталкивался с таким?
Я, безусловно, сталкивался и неоднократно.
А сам не испытывал такого искушения никогда?
Очень хороший вопрос. Искушение. У меня скорее было чувство такое, что был опыт, когда ты предлагал интерпретацию, а потом менял свою точку зрения. Но в тот момент я был искренне убежден, да, в том, что я говорю так, как должно быть. Uh-huh. А слава богу, это не породило никаких новых религиозных движений у нас. Это был вопрос, в частности, там нескольких отрывков из книги «Откровения», вот, и так далее. Я сегодня, когда вижу подобные явления, мне... Ну, во-первых, наблюдаешь такую искренность и наивность где-то, да, человека, и мне хочется верить, что он действительно не по злому умыслу, что это такое, ну, для него это естественное искажение, что он, вот, если он знает, как должно быть, и говорит все равно иначе, то это очень... Ну, это уже такое серьезное преступление. Но зачастую, я думаю, что речь идет о незнании, вот, о неумении, а в итоге и о нежелании заниматься серьезным изучением Священного Писания, о нежелании вникать в вопросы. И вот это уже, можно сказать, является таким пороком.
Мне доводилось слышать, как люди противопоставляют в определенном смысле задачу герменевтов и задачу пасторов. Да, вот они как бы руководствуются несколько разными идеями. И я, в общем, сам сталкивался с этим, потому что, когда, скажем, я учился на магистратуре, изучая герменевтику, да, там, Новый Завет, можно было смело философствовать, там, играть какими-то идеями, это не влекло за собой какие-то практические следствия. А тут перед тобой сидят люди, которые знают гораздо меньше тебя часто, да, которые возьмут то, что ты скажешь, превратят это в какие-то поступки. И пастору иногда приходится решать какие-то вопросы, которые вот, Библия напрямую к ним их не адресуется, не говорит об этих моментах. Вот, и поэтому часто говорят, что задача герменевта, задача пастора, она такая немножко разная, она вводит их в разные стороны. Возможно ли золотая середина? Можно ли совместить хорошую герменевтику и хорошее пасторское служение? Ты как человек, занимающий, видящий обе стороны вопроса.
Я убежден в том, что так должно быть. Что пастор церкви, любой человек, который имеет дело со Священным Писанием, а если он еще и осуществляет какую-то душепопечительскую деятельность, используя Священное Писание, ему нужно быть вдвойне аккуратным, потому что он имеет дело как раз вот с душой, с человеком, которая его слушает и которая ждет вот тех подсказок для жизни, да, которые он сразу же незамедлительно, ну, велика вероятность, начнет воплощать в жизнь. Вот, поэтому, безусловно, здесь... Так должно быть. Хорошая герменевтика должна сочетаться с таким аккуратным, бережным, ну, где-то, может быть, нежным, а где-то, может быть, наоборот, резким пасторским богословием.
На русском языке есть замечательный, на мой взгляд, трактат Лютера, который называется «О том, что христианская община имеет право судить обо всяком учении», где, в принципе, он излагает идею о том, что, ну, лютеране не верят в деление на клир и мир, то есть пасторы лютеранские – это не священники в таком ветхозаветном понимании, это люди, призванные к конкретному служению, но поскольку все мы держим в руках одно и то же Писание, все мы ставим перед тем же Богом, у прихожан есть не только право, но и обязанность, слушая проповедь, судить о ее содержании, да, то есть отличать правильно сказанные вещи от неправильных. Вот если, допустим, ну, я думаю, что ты согласен с этим подходом, но, скажем, вот сидит прихожанин из кафедры, он слышит некую проповедь, и, читая Писание, он видит нечто обратное. Вот что ему делать? Ты, как человек, стоящий на кафедре, и наверняка сталкиваешься с этими ситуациями, что ты посоветуешь простому рядовому христианину?
Ну, первое, что я посоветую, это не начинать выкрикивать ничего с места. Uh-huh. К сожалению, вот и в моей практике такое тоже происходило. Стоишь, читаешь проповедь, кто-то не согласен, и начинает с тобой открытый диалог. Да, а может быть и не диалог, может быть просто какие-то вот такие вещи иногда не очень хорошие. Если человек не согласен, то у него есть, я надеюсь, в каждом приходе замечательная возможность подойти после служения и уточнить. Mm-hmm. Да, то есть подойти, поговорить, высказать свои предположения о том, что значит этот отрывок и как его необходимо воспринимать. И опять же, подкрепить это хорошим аргументом, да, и посмотреть, какие аргументы в данном случае будут у проповедника или у пастора, как он будет доказывать свою точку зрения. Поговорить нужно.
И начать, наверное, с вопроса все-таки.
И начать с вопроса, безусловно.
Джон МакАртур, к которому можно относиться по-разному, и я к нему по-разному, в общем-то, отношусь, но он когда сказал хорошую вещь, что самый лучший вопрос, который пастор может услышать прихожанин, это где это написано в Библии?
Где это написано, и я бы добавил, а действительно ли это означает то, что вы сказали? И, допустим, я знаю, что в евангельских церквях во многих... Ну, там, где нет такого доминирующего или авторитаризма пастора, то есть такая практика, когда после служения к тебе подходят прихожане, они уточняют, что ты сказал, как ты, почему ты это сказал, а действительно ли это так, и в такие минуты понимаешь, что тебя слушали, и к твоим словам, ну, относились как-то вот серьезно, люди их анализировали. И это приятно, это хорошо и замечательно.
Мы исходим из того, что мы говорим о более-менее грамотных прихожанах, у которых в руках Писание, и они как-то его читают. Вот есть ли какие-то буквально 2-3 основных принципа, которые определяют правильный подход к Писанию? Как его правильно читать, понимать, там, толковать, именно такой вот суть самая?
Ну, первый принцип, о котором все говорят, вне зависимости от того, какой герменевтической школы они придерживаются, в большинстве своем, это воспринимать Священное Писание как целостный текст.
Контекст.
Да, контекст. Кто-то даже, я не помню, кто пошутил, что если студент заснул на курсе по герменевтике, его разбудить и спросить, о чем шла речь, он скажет слово «контекст», в любом случае он попадет в точку. Да, то есть, поэтому контекст, оно отчасти такое замыленное, да, уже слово, но в то же время оно очень важное. В этом плане синодальный перевод и вот те издания, которые мы читаем, они удобны, мы к ним привыкли, но с другой стороны они разбивают текст на фрагменты. И это разбитие на фрагменты, оно иногда очень и очень грубо сделано. То есть буквально
посередине
предложения, или человек может быть еще интуитивно полагать, что ладно, хорошо, я стихи друг с другом свяжу, но главы-то точно между собой не связаны. А ведь происходит зачастую так, что и мысль, начатая в предыдущей главе, продолжается в следующей. Поэтому первое, что нужно сделать, да, это воспринимать текст как целостное произведение и не дробить его искусственно.
К сожалению, дорогие друзья, на второй принцип уже не остается времени. Mm-hmm. Очень жаль, хотя тема важная. Мы обязательно вернемся к этому разговору. Более того, наш сегодняшний гость Александр Анатольевич, он писал работу магистерскую по книге Откровения, если не ошибаюсь.
Да.
И поэтому есть у нас мысль ближайшую передачу, или, если не получится, в следующий раз, через раз, посвятить как раз разговору про книгу Откровения. Я знаю, что она вызывает у людей много вопросов, есть какие-то интересные и сложные моменты, неизбежно. Поэтому, если вы хотите, чтобы эта передача была полезна вам, присылайте нам на электронную почту или на адреса Радио Мария ваши вопросы, связанные с толкованием книги Откровения, и мы постараемся на ваши конкретные вопросы дать совершенно конкретные ответы. А на сегодня мы вынуждены закончить. Большое спасибо за то, что были с нами.
Спасибо большое за приглашение, очень рад, и спасибо за внимание.
Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью.
Закончилась передача «Час апологетики».